Глава 22. Подчеркнутое внимание, с которым относились к Ричу, конечно же, не могло от него укрыться. Во-первых, Андорин держал его отдельно от остальных садовников. Кандидаты в новую садовую армию были расквартированы в одной из гостиниц в имперском секторе, но не в самой фешенебельной, конечно. Тут было на что посмотреть и с кем пообщаться. Весь народ собрался почти из 50 самых разных миров, но Ричу не удавалось ни с кем даже словечком перемолвиться. Андорин его ни к кому не подпускал. «Почему?» — гадал Рич. «Это угнетало его». Действительно, настроение у него было подавленное с тех самых пор, как он покинул Сетчем. Это мешало ему думать, и он пытался бороться с депрессией, но почти что безуспешно. Андорин и сам разгуливал в грубом комбинезоне и пытался выглядеть как рабочий. Ему тоже предстояло сыграть роль садовника в готовящемся спектакле. Каким бы ни был этот спектакль. Ричу было жутко стыдно из-за того, что он никак не мог уловить сути этого представления. Его изолировали, лишили возможности с кем-либо общаться, так что он даже не мог предупредить отца. Может быть, точно так же изолировали всех трантрианцев, внедренных в группу будущих садовников. По подсчетам Рича, их было около десятка, и все люди на Марте — мужчины и женщины. Но особенно его удивляла та забота, которую к нему проявлял Андорин. Ну, прямо-таки потрясающая забота. Он никуда от Рича не отходил, настоял на том, чтобы они вместе ели, явно выделял его из остальных. Почему? Может быть, потому что они оба были любовниками Манеллы? Рич не слишком много знал о моральных устоях в Сетчеме и не мог судить, существует ли там нечто вроде полигамии. Если двое мужчин сожительствовали с одной женщиной, может быть, между ними образовывались какие-то особые отношения на манер братства? Рич ни о чем таком никогда не слышал, но прекрасно понимал, что в галактике всякое возможно, даже на Тренторе. Он вспомнил о Манелле и почувствовал, как сильно по ней соскучился. Может быть, в этом причина депрессии? Но сейчас, заканчивая завтракать с Андорином, он был не просто в депрессии. Состояние его было близко к отчаянию, хотя, казалось бы, особых причин для этого не было. Манелла. Она же говорила, что ей страшно хотелось бы попасть в имперский сектор. Может, Андорин все-таки уступил ее желанию? Ричу было так тоскливо, так худо, что он не выдержал и задал Андорину идиотский вопрос. «Мистер Андорин, я вот думаю, а вы случайно не взяли с собой мисс Дюбанкуа сюда, в имперский сектор?» Андорин выпучил глаза и негромко рассмеялся. «Манеллу? Ты думаешь, она что-нибудь смыслит в садоводстве? Да она даже притвориться не сумела бы, если бы и захотела. О нет, дружок, Манелла из тех женщин, что созданы для услады. Другого она просто не умеет. А почему ты спрашиваешь, Планше?» Рич пожал плечами. «Да скучновато тут, вот я и подумал». Андорин некоторое время пристально смотрел на него и, наконец, проговорил. «Не поверю, что тебе не все равно, с какой женщиной спать. Ей-то точно все равно, с каким мужиком ложиться. А как только все будет позади, у тебя будет полно других женщин». «А когда все будет позади?» «Скоро. И то, что предстоит сделать тебе, очень важно». Андорин, прищурившись, наблюдал за Ричем. «Важно?» — переспросил Рич. «Разве я не буду просто садовником?» Голос его прозвучал равнодушно, и как он ни старался вложить в вопрос побольше волнения, у него это не вышло. «Нет, не просто садовником, Планше», — ответил Андорин. «У тебя будет бластер». «Что будет?» «Бластер». «А я его сроду и в руках-то не держал, бластер». «Да это просто, ты не волнуйся. Поднимешь, найдешь, нажмешь кнопочку, и кое-кто окочурится». «Убивать я не мастак». «А я думал, ты один из нас и сделаешь все, что нужно ради общего дела». «Ну, я же не думал, что надо будет убивать». Речью ни в коем случае нельзя было подавать виду, будто он обдумывает сказанное Андориным. И все-таки, почему он должен стрелять? Что они такое для него придумали? Будет ли у него возможность предупредить охранников до того, как он получит приказ стрелять? Лицо Андорина изменилось. Дружеское участие превратилось в ледяную непререкаемость. «Ты должен убить». Речь собрал все силы. «Нет, убивать я никого не буду. Не буду и точка». «Планше», — твердо заявил Андорин. «Ты сделаешь то, что тебе скажут. А убивать не буду». «Будешь. Как это вы меня заставите?» «Просто прикажу, и все». У Речи в голове все перемешалось. «Почему Андорин так уверен?» «Нет», — покачал головой Рейч. «Планше», — усмехнувшись, проговорил Андорин, — «не валяй дурака. Мы тебя накачивали с тех самых пор, как уехали из Сетчима. Не зря же я настоял, чтобы мы ели вместе. Я следил за твоей диетой, в особенности за тем, чтобы ты слопал сегодняшний завтрак». Рейч почувствовал, как к сердцу подступает волна страха. Он вдруг все понял. «Дисперин!» «Именно», — кивнул Андорин. «Догадливый ты, милый Планше».
«Но это же противозаконно!»
«А как же! И убийство тоже!» Рейч знал о существовании дисперина. Дисперин был химическим производным совершенно безобидного транквилизатора. Однако в производном виде этот препарат вызывал не успокоение, а отчаяние. Использование его считалось противозаконным, поскольку вызывало изменение ориентации личности. Даже поговаривали, будто в императорской охранке к нему прибегали. Андорин, словно прочитав мысли Рейча, сказал: «Дисперином его назвали, потому что он вызывает отчаяние».
От английского «despair» — «отчаяние».
«Ведь ты ощущаешь отчаяние?»
«Нет», — прошептал Рейч.
«Браво, браво, ты храбрый малый, но только против химии не попрешь, Планше. И чем сильнее твое отчаяние, тем лучше, стало быть, на тебя подействовал дисперин».
«Не верю».
«Послушай, Планше, шутки в сторону. На Марте узнал тебя с первого взгляда, хоть ты и без усов.
Он знал, что ты Рейч Селдон, и по моему приказу ты убьешь своего отца».
«Не раньше, чем тебя», — пробормотал Рейч. Он медленно поднялся. «Неужто он не справится? Пусть Андорин выше ростом, но он явно не гигант и не спортсмен. Да его одной левой пополам переломить можно». Но стоило Рейчу встать, как у него жутко закружилась голова. Он помотал ею, но лучше не стало, все плыло перед глазами. Андорин встал и сделал шаг назад. Правая его рука скользнула в левый рукав, и в ней появилось оружие. «Я не дурак, Планше», — заявил он, ухмыляясь. «Захватил пушку на всякий случай. Я знаю, что ты большой мастер рукопашного боя на геликонский манер, но только драться мы с тобой не будем, парень». Бросив взгляд на оружие, он сообщил: «Это не бластер. Я не могу отправить тебя на тот свет, пока ты не выполнил моего задания. Это нейронный хлыст. В каком-то смысле, похоже, бластер будет. Так даст по левому плечу, что никто не вытерпит. Боль адская». Рейч, который до этого мгновения мрачно и решительно приближался к Андорину, резко остановился. Ему было всего 12, когда он на своей шкуре познал, и то не слишком сильно, что такое нейронный хлыст. Стоит раз попробовать, и всю жизнь не забудешь. «Вот ты умница», — притворно похвалил его Андорин. «А то учти, церемониться я с тобой не буду. Такой разряд дам на полную катушку, и левой рукой ты уже никогда пользоваться не сможешь. А правую поберегу, тебе в ней бластер держать придется. А теперь садись, и если хочешь обе ручки сберечь, больше так не шути. И придется тебе, дружок, еще дисперином подкрепиться, а то, видно, доза маловата». Рич почувствовал, как вызванное препаратом отчаяние охватывает его все сильнее и сильнее. Все кругом двоилось. Во рту у него пересохло, и он не мог сказать ни слова. Единственное, что он понимал, так это то, что должен сделать все, что прикажет Андорин. Он вступил в игру и проиграл.